Иван Сергеевич Шмелев. Как я узнавал Толстого. Культура. В дни моего детства мы, я и моя округа, и слова такого не слыхали. Она была, эта культура. Проникала невидимо, как воздух. Вливалась в нас порой и смешным путем. Кругом же была она. В церковном пении, в благовести, в песнях и говоре рабочего народа из деревни, в тоненькой за семитку книжке в цветной обложке, до пестрых балаганов под Новинском, до Пушкина на Тверском бульваре. Вливалась метка чудесным народным словом. На самом пороге детства встретил я это слово, живое слово. Потом уж в книгах. И вот, вспоминая детство, скромное маленькое детство, вижу я в нем большое, великий подарок жизни, родное слово. Родное слово. Это и есть культура. Я уже рассказал страничку моей культуры, как мы открывали Пушкина. Теперь расскажу, как мы узнавали Толстого. Я и моя округа. Впервые о Толстом я узнал от парильщика Ивана Хромова, старого солдата. Было мне лет 8. Иван вымыл меня до лоску, попарил даже веничком на полке и, щекоча бородой и грудки, понес осторожно в одевальню. Нес, притопывая на хромую ногу, и, как всегда, уж желая доставить мне удовольствие, хрипел любимую мою песенку про Бложку. Бложка парилась, с полка ударилась, на приступке приступила, изувечилася. Пахло от Ивана вином, пахло и паром, и березкой, и покачивался он на хромой ноге, которую подгрызли ему турки, но доставил меня на диванчик в сохранности и положил нежно, как мать ребенка. Медный крестик его приятно скользнул по мне, щекотнул холодочком тело. «Ноготки ему постричь бы надо, как у петушка стали», — сказал он парню, ерошившему меня простынкой. Парень стал меня мучить с ножницами, а голый Иван в одной розовой рубахе закурил свою трубочку и, поплясывая, принялся впрыгивать в панталоны. «А давешняя книжка где?» — спросил он, впрыгивая. «Да какую им показать-то принес? Мне, значит». Книжка оказалась в воде на подоконнике. Иван поднял ее двумя пальцами, отряхнул, как тряпочку, околонку, брызнув мне на лицо. Тоненькая была она, розовенькая, и подал мне на ладони. «Говорят, шибко вы читать стали. Почитайте, нате, чего пишут». Ливон мне дал поглядеть. Лакей от графа Толстого из Хомовников подарил, мылся. Его, говорит барин, сам эти книжки пишет. Граф Толстой писатель. «Да графа мне дела не было». А книжки меня интересовали. Я поглядел картинку. Кажется, знакомый сапожник сидел на липке и прочитал буковки-завитушки. «Чем люди живы?» Этого я не понял. Что такое «чем люди живы»? Я любил про Бабу-Ягу, про солдата Яшку, пачки их лежали у Соколова в лавочке. А тут даже из заглавия непонятное. Я отложил книжечку и стал слушать, что говорили Иван с парнем. Говорили они про графа. Совсем рядом, за Крымским мостом, в Хомовниках, живет граф Толстой, который сам ходит за водой на бассейну, даже и признать нельзя за графа, одевается по-деревенски в полушубок и валенки, а живет в собственном доме и богач страшенный, что дворник от него и лакей ходят к нам в дворянские, а сам будто за пятак в простые и берет даже веничек за монетку, любит попариться, но только ни почем никого не допустит спину потереть, а все сам. А как придет, никто углядеть не может. Рано им рано. Ни за что не обознать. Скрывается. «А почему он скрывается?» — спросил я, чуя таинственное. «Значит, такое уж у него расположение. Может, в святые хочет выйти. Вон у Троицы пустынник один хоронится. Ночью только выходит на речку воды набрать. Еще был Сергий Преподобный. Нам Иван Иванович как начнет рассказывать под котлами». Иван Иванович, сын арендатора бань, еще мальчик, но уже стоит у сборки, получает деньги с гостей и всегда на локотках, нагнувшись, читает книжку. «А он тоже святой, граф?» — спрашиваю я Ивана. «Неизвестно. Собственный дом и дворник, и лакей. Значит, не святой. Святому не полагается. Тоже и я подумал. Книжечку я взял почитать домой, но она мне мало понравилась». Было приятно, что ангел помог сапожнику, шил толстому человеку босовики на смерть и пожалел хроменькую девочку. Печально от книжки стало. От лавочника Соколова, где я покупал издание книгопродавца Шарапова и Морозова «Три копейки пара», я узнал, что граф Толстой, имеется такой, написал кучу книг. Но сейчас только одна. «Три смерти». «Прострашная?» «Понятно, прострашная. Три смерти. Не одна, а сразу три». «Я любил страшное. Не раз читал в поминании, как душа ходит с ангелом по мытарствам и трепещет. И сейчас же купил «Три смерти». Страшного не было. Но мне стало еще грустнее, чем от чем люди живы. Помнится, я заплакал, как умирала березка. Но было интересно. И в книжке разговаривали люди, ну совсем как у нас на дворе, наши. Соколов подтвердил, что граф Толстой живет совсем рядом, в Хамовниках, у пивоваренного завода, и что он большой чудак. По воду ходит и ничего такого не признает. Почему он чудак? Ну, чудит. Не желает быть графом, а ему не дозволяют. Царь велел быть графом, значит, и будь графом, а не капризничай. Умнеющий человек. Да все умнеющие всегда чудаки. Один такой в бочке жил. В свиты из них выходит. С той поры я перетаскал от Соколова много тоненьких книжечек посредника. Стали они мне нравиться. Было уже мне лет 14. Как молодой хозяин я пользовался в банях уважением. Мне показывали водокачку, где ходили по кругу слепые лошади и тянулись из глубины железные ведра на цепищах, водили котлам, откуда подают горячую воду в бане, показывали огромные, как дома, красные баки на подпорах, где шумела вода по трубам. Парильщик Иван был теперь водоливом. Сидел у котла в тепле, подкидывал поленья в топку и шил сапоги на рынок. Я мечтал сделать его приказчиком и своим другом, строить мосты и бани. И вот однажды, когда я осматривал бани, ко мне подошел вежливый Ваня Сахаров, сын нашего арендатора, и сказал, как говорят аристократы: «После баньки прошу вас пожаловать ко мне на чашку чая». Мне очень польстило это. Я знал, что у Вани книг прямо до потолка, и что он даже сочиняет стихи-романы. Ему было лет 18. Он не учился в гимназии, окончил только городское училище. Мне казалось, что Ваня хочет похвастаться, показать мне свои богатства. Я подумал, пожалуй, ему сказали, что я тоже сочиняю стихи и прозу, а я уже написал «Путешествие на Луну» учителя мартышки, и он хочет со мной сойтись, как с писателем. Он стоял в банях за выручкой, имел кучу денег и мог покупать, что хочешь. Мне было интересно. После бани я сидел в уютной Ваниной комнате над семейными номерами с мраморными ваннами, значилось так на вывеске «бань», и слушал собственноручное сочинение Вани Сахарова. Так называлось сочинение. «Страшные цепи оковы из московской жизни быль». По случаю моего посещения стол был уставлен всякими сладкими закусками, пирожными от Воронина с безе пряниками, тянучками, изюмом и шапталой, а посредине высилась удивившая меня бутылка портвейна. Это мне было особенно приятно. Меня уже считают солидным человеком. И я держал себя подобающе. Облокотился и морщил лоб, временами покрякивал. Ваня называл меня по имени и отчеству, пожимал мне руку и говорил восторженно: «Мы теперь с вами сами сочинители». Растроганный, я продекламировал ему стихи «О чем шумите вы, леса?», где был, помнится, такой стих: «Шумели все леса, молчали небеса». Ваня показал мне множество книг в роскошных переплетах и все повторял. «Сами понимаете, стою при сборке, но это не воровство, если я у папаши беру. И я не на кабак, а на библиотеку откладываю. Глядите, на каждой книжечке В.С. Ваня Сахаров. Не может никак пропасть. Вечное владение». Чай нам подавала в стаканах на подносе с розанами, с вареньем на блюдечках, девочка поразительной красоты, с личиком ангела. Ваня гладил ее по пальчикам и называл нежно: «Танечка, мой ангел». Как я ему завидовал! «Знаете, — мечтательно говорил он мне, — хочу образовывать ее при посредстве библиотеки и потом жениться. Надо всем рваться к свету и стать интеллигентами. Жаль, не удалось попасть в гимназию. Завидую я вам». Волнуясь, краснея, поминутно вытирая потевший лоб, Ваня прочитал мне рассказ про одного молодого банщика, который должен был влачить жалкую жизнь среди сырых стен, слушать вопли и заунывные свисты сверчков и получать грязные пятаки, когда душа рвется неумолимо к свету. Герой любит красавицу и хочет уйти с ней на край света, просвещать тьму народную. Но скряга отец грозит проклятием, ежели ты бросишь родовое банное наше дело. Ваня читал со слезами в голосе, и все попивал портвейн. Попивал и я, и слушал вдумчиво строго, как уже умудренный. Помни до сего дня стихи, сочиненные героем в мечтаниях бессонной роковой ночи. Прочь от веников, от бани, от зеленых пятаков, от ужасных сихаков. Стихи мне не очень понравились, но я покивал сочувственно. Но герою бежать прочь так и не удалось. Отец угрожал проклятием. Тогда герой Лопушков, у которого в комнате все стены были уставлены книгами и портретами всех знаменитых писателей, в одну ужасную ночь, когда метель выла по снежным улицам, потрясая крыши и стены домов, решился на страшный шаг. Он поджег горы сухих веников, вспыхнувших как порох, и огненный вихрь вмиг охватил эти проклятые бани, где в воне и мыльной грязи погибали тоскующие души. Бани сгорели дотла. Но чудо! Заветная комната с книгами осталась невредимой. Огонь не дерзнул испепелить священное, и портреты славных писателей продолжали взирать из пламени пожара, паря над огненной стихией, как фениксы. Фениксы меня смутили, но я промолчал, делая вид, что знаю. Отец героя умирает от потрясения, так как бани были не застрахованы, а герой остается на попелище, сокровищами нетленными и с прекрасной подругой жизни и смерти. Рассказ произвел на меня сильное впечатление. Танечка даже утирала слезки, и мы порядочно выпили портвейну. 2 дня мне было нехорошо. Но с той поры я стал захаживать к Ване и брать книги. Нравилась мне и Танечка. Как-то Ваня встретил меня восторженно. Ах, если бы вы знали, кто у меня! На стене в золоченой рамке появился портрет Толстого. Мало того, на белой кайме внизу стояло тонким и длинным почерком «Л. Толстой». «Сам расписался!» — кричал со слезами Ваня, снимая портреты и благоговейно целуя в стеклышко. «Посвятил мне подпись! Собственноручно!» Я и глазам не верил. «Ей-богу!» — крестился Ваня и прочитал мое сочинение. «Прочитал? Он? Сочинение?» И замялся я, и у меня защемило сердце. «Да, страшные цепи оковы!» И я услыхал невероятное, толкнувшее меня попробовать. Об этом я расскажу как-нибудь потом. А вот что узнал от Вани. Ване сказали, что в Дворянских моется человек от графа Толстого из Хамовников. Он перехватил его еще в горячий, когда тот парился, и упросил зайти на чашку чая, как и меня. Там с Вишневочкой, Модерцей он умолил человека взять его сочинение и показать великому писателю. О том, что сказал граф про страшные цепи оковы, Ваня рассказывал сбивчиво. То будто очень понравилось, то будто бы граф Толстой улыбнулся и сказал, что все хорошо, только поджигать нехорошо. Сам господин лакей графа Толстого говорил, была у него тетрадка, в руках его, даже написал на ней. «Написал на тетрадке? Сам?» — поразился я. «Но ведь это же драгоценность, если факсимиле. Дайте посмотреть». Но тут Ваня заявил, что тетрадка у переплетчика. Так я и не видал тетрадки. Была все еще у переплетчика. Осталось тайной. Написал ли и что написал Ване Сахарову граф Толстой? Как-то отец Ванин рассказывал потом, что так его тот граф за глупые пустяки отделал, что 3 дня Ванька ходил как мокрый. Дурака ему написал. Так и не разъяснилось. Но портрет был самый настоящий. Самой настоящей надписью. Были и тут неясности. Сначала Ваня восторженно говорил, закатывая глаза, словно молился на небо, что это сам граф Толстой прислал ему свой портрет. Потом как-то уж выяснилось, что портрет купил Ваня в городе за 2 рубля и уговорил человека из Хамовников упросить графа расписаться и дал ему за это 5 целковых. Как бы там ни было, но я с того случая проникся к Ване почтением и стал мечтать, что вот накоплю 2 рубля, куплю портрет Толстого, отправлюсь в Хамовники и умолю лакея, не отойду от дверей, выхлопотайте мне подпись. А пока принялся читать собрание сочинений Л.Н. Толстого в роскошном переплете, появившееся в Ваниной комнатке, на отдельной полочке за занавеской из кумача. А вскоре произошло событие. Случайно ли это вышло? Или Ваня наконец-то осуществил мучившую его мечту прочь от ужасных сихаков? Только произошел пожар в банях. Самые-то бани уцелели. Сырые, что ли, они были, вода и грязь. А семейные номера с мраморными ваннами сгорели, как есть дотла. А с ними сгорела и заветная комнатка с книгами и портретом Толстого с надписью. Ваня метался на пожаре и умолял отстоять. Не отстояли. Говорили, что он был вдрызг пьяный, кидался в огонь, как чумный, и его отвезли в больницу. Недолго пожил после этого случая. От скоротечной чахотки помер. Рассказывали у нас, что красавица Танечка ушла будто бы в монастырь. Грамотной стала, по-церковному бойко читать могла. Приходил к нам Ванин отец, тяжелый человек, с нависшими веками, безглазый. Рассказывал: «Моя вина. Не доглядел. Книжками этими до смерти зачитался. От них, знаете, получается, в голове и книжки его сгорели, и его за собой потащили. С ним соглашались и жалели. Всякие бывают книжки. А на слабую-то голову если...» А я остался при своем. Прикопить 2 рубля, купить портрет, пойти в хамовники. Дом-то я уже разглядывал. Повидать того самого человека и через него как-нибудь дойти. Решил написать роман и уже заглавие придумал. 2 лагеря. Мечтал: напишу, получше перепишу и понесу на суд самому Толстому. И вдруг он скажет, что... Чудесное это было время. Радость надежд и священный трепет.